Глава 8. Городок назывался Эмбер. Я нашел его на карте. Примерно в 200 километрах к северу от Бэй-Сити, на прибрежном шоссе. В море напротив города был проставлен асимметричный желтый знак.
«Поборник свободной торговли», — пояснила Прескотт, выглянув у меня из-за плеча. «Авианосец — это последний боевой корабль, самый большой из всех, что были когда-либо построены. В начале эпохи колонии какой-то идиот посадил его здесь на мель, и на берегу возник целый город, обслуживающий туристов».
«Туристов?»
«Это очень большой корабль».
Я взял на прокат древнюю наземную машину у потрёпанного торговца, чья стоянка размещалась в 2 кварталах от конторы Прескотт, и поехал на север по подвесному мосту цвета ржавчины. Мне требовалось время на размышление. Прибрежное шоссе оказалось совсем неухоженным, но зато здесь почти не было движения. Поэтому я выехал на центральную желтую полосу дорожной разметки и покатил вперед, держа ровные 150 в час. Радио предложило широкий выбор станций, чья эстетическая самонадеянность была выше моего понимания. Впрочем, в конце концов, мне удалось отыскать неомаоистскую пропаганду, зашитую в память какого-то старинного спутника, который просто поленились снять с орбиты. Смесь глубоко политизированных сентенций и слащавого караоке была неотразимой. В открытое окно проникал запах моря, впереди разворачивалась ровная лента дороги, и я на время забыл о корпусе чрезвычайных посланников и Нынине, и всем, что случилось после. Когда я спустился к Эмберу по изогнутой дороге, солнце спряталось за наклоненную палубу поборника свободной торговли, и последние лучи оставили еле заметные розовые размывы на поверхности моря по обе стороны от тени полузатонувшего авианосца. Прескотт была права. Это действительно очень большой корабль. Я сбавил скорость из уважения к появившимся впереди зданиям, рассеянно подумав, у кого могло хватить ума подвести такое огромное судно близко к берегу. Возможно, это знал Банкрофт. Вероятно, тогда он уже жил на этом свете. Главная улица Эмбера проходила вдоль берега моря через весь городок и отделялась от пляжа цепочкой величественных пальм и кованой чугунной оградой в неовикторианском стиле. К стволам пальм крепились голографические плакаты, на которых было изображено одно и то же женское лицо, окруженное венком слов. «Гибкость и ловкость! Анчана Саломао и театр полного владения телом! Из Рио!» На плакаты глазели кучки людей. Я медленно катил по улице, внимательно изучая фасады домов, и, наконец, нашел то, что искал, ближе к концу города. Я проехал мимо нужного здания и, не привлекая к себе внимания, поставил машину метрах в 50. Посидел некоторое время, проверяя, будет ли какая-то реакция на мое появление. Ничего не дождавшись, вышел из машины и вернулся назад пешком. Контора информационно-связного центра Эллиота находилась в узком здании, втиснутом между химическим заводом и пустой площадкой с обломками выброшенного оборудования, среди которого чайки, громко крича, дрались за объедки. Раскрытая дверь была подперта неисправным плоским монитором, сразу за ней находилось операционное помещение. Я вошел внутрь и осмотрелся. За длинным пластмассовым столиком стояло 2 пары консолей, прислоненных задом друг к другу. За ними дверь, ведущая в кабинет со стеклянными стенами. На месте дальней стены располагался блок из 7 мониторов, по которым быстро бежали непонятные строчки. Зияющая в ряду экранов брешь указывала, где раньше была другая дверь. На краске сохранились шрамы от упорно державшихся петель. Ближайший к бреше экран часто моргал, словно то, что уничтожило его собрата, оказалось заразным.
«Чем могу помочь?»
Из-за стойки оборудования высунулся тощий мужчина неопределенного возраста с нездорово бледной кожей. Во рту болталась незажженная сигарета, а от интерфейса за правым ухом тянулся длинный проводок.
«Да, я ищу Виктора Эллиота».
«Он на берегу».
Тощий мужчина махнул туда, откуда я только что пришел.
«Видите старика у перил, который смотрит на обломки? Это он».
Я выглянул за дверь и отыскал в вечернем полумраке одинокий силуэт на смотровой площадке.
Это заведение принадлежит ему, не так ли?
Да, наказание за грехи. Информационная крыса ухмыльнулась, обводя рукой убогое помещение. Дела идут так, что его присутствие особо и не требуется.
Поблагодарив собеседника, я вышел на улицу. Уже темнело, и голографическое лицо Анчаны Саламао приобрело в сгущающихся сумерках дополнительную выразительность. Пройдя под плакатом, я приблизился к пожилому мужчине на смотровой площадке и облокотился рядом с ним на черные чугунные перила. Он обернулся на меня и приветственно кивнул, а потом снова уставился на горизонт, словно пытался отыскать трещину в сварном шве между морем и небом.
«По-моему, чересчур мрачное место для вечной стоянки», — заметил я, махнув в сторону обломков. Перед тем, как ответить, старик задумался.
«Говорят, это сделали террористы».
Его голос был пустым, безразличным, будто Эллиот использовал его чересчур активно и что-то сломал.
«А может, отказал сонар в шторм? Возможно, и то, и другое».
«Быть может, это ради страховки?» — предположил я.
Эллиот пригляделся ко мне пристальнее.
«Вы не здешний?» — спросил он, и на этот раз в голосе прозвучала тень любопытства.
«Да, я здесь проездом».
«Из Рио?» —
старик махнул на плакат Анчаны Саломао.
«Вы артист?»
«Нет».
«Хм». Он задумался над моим ответом. Казалось, Эллиот успел порядком подзабыть искусство поддерживать беседу.
«У вас движение, как у артиста».
«Близко, но не совсем. Это военная нейрохимия».
Тут старик понял все, но потрясение отразилось лишь в дрогнувшем на мгновение взгляде. Медленно осмотрев меня с головы до ног, он опять повернулся к морю.
«Вы приехали за мной? От Банкрофта?»
«Можно сказать и так». Старик облизал губы.
«Вы приехали, чтобы убить меня?»
Я достал из кармана бумажную копию и протянул ему.
«Я хочу задать несколько вопросов. Вы передавали вот это?»
Он стал читать, беззвучно шевеля губами. Я мысленно слышал слова, которые старик повторял, осознавая вновь.
«За то, что ты отнял у меня дочь, сожгу дотла твою голову. Не будешь знать ни дня, ни часа. В этой жизни нигде не найдешь спокойствия».
Тут не было ничего особенно оригинального, хотя каждое слово было написано от всего сердца. Причем так четко, что это беспокоило меня гораздо больше всех тех ядовитых издевок, что показала Прескотт из архива «Яростный бред». Кроме того, здесь была конкретно указана смерть, которой умер Банкрофт. Бластер, стреляющий заряженными частицами, прожег Банкрофту череп насквозь, после чего разбросал его раскаленное содержимое по комнате.
«Да, это моих рук дело», — тихо признал Эллиот.
«Вам известно, что в прошлом месяце на Лоренса Банкрофта совершили покушение?»
Старик протянул обратно лист бумаги.
«Вот как? А я слышал, ублюдок сам спалил свою голову».
«Что ж, такая возможность тоже существует», — согласился я, скомкав бумагу и бросив ее в контейнер с мусором внизу на пляже. «Но мне платят за то, чтобы я не относился к ней серьезно. К несчастью для вас, причина смерти чересчур напоминает ту, о которой упоминалось в вашей прозе».
«Я не имею к этому никакого отношения», —
спокойно ответил Эллиот.
«Я предполагал, что вы это скажете. Быть может, я бы даже поверил вам. Вот только тот, кто убил Банкрофта, преодолел очень сильную систему охранных заграждений, а вы служили сержантом в тактическом подразделении морской пехоты. У себя на Харлоне мне приходилось встречаться с морпехами, и я знаю, что их готовят к подобного рода операциям».
Эллиот с любопытством посмотрел на меня. —